Здравствуйте. На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасенок
и Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. Забайкальская земля встретила нового архиерея. Назначенный заседанием Священного Синода, епископ Владимир прибыл в Читу.
Монастырь Нилова пустынь на Столобном острове озера Селигер – место притяжения многочисленных паломников в день памяти святого основателя обители.
Здесь все люди ближе к Богу и ближе друг к другу. Веками живет в православной Черногории традиция совершать крестный ход на Румию.
Бог дает богатство в пользование и потребует по нему отчета. Следовать этой мудрости дореволюционного купечества решили в городе на Неве.
На протяжении вот уже 12 лет один из поселков Чистопольской епархии собирает мастеров колокольного звона со всей Республики Татарстан. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях?
Предстоятель Русской Церкви совершил чин великого освящения храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Рязани.
Церковь была возведена по инициативе горожан и по благословению владыки Павла за 5 лет. Дом Божий создавался по образцу храма Иоанновского Ставропигиального женского монастыря в Санкт-Петербурге.
И его устроители надеются, что он будет не только местом молитвы, но и духовно-просветительским центром. В дар новоосвященному храму святейший владыка передал список Владимирской иконы Божией Матери.
Репортажи о визите святейшего патриарха Кирилла в Рязанскую митрополию смотрите в наших завтрашних выпусках новостей. А пока к другим темам.
В праздник Святой Троицы святейший патриарх совершил литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, отметивший свой главный праздник.
В торжественный день рождения Церкви Христовой состоялась хиротония архимандрита Владимира Михейкина во епископа Петропавловского и Булаевского.
Праздник Троицы по-иному еще называют Пятидесятницей. Именно в 50-й день после праздника праздников Пасхи на учеников Иисуса Христа снизошел Дух Святой, благословляя на проповедь по всему миру учение Спасителя. В этот день в православных храмах совершается одна из наиболее торжественных и красивых служб в году. Украшенный свежей зеленью и березовыми ветвями, Успенский собор Троицы Сергиевой Лавры встречал предстоятеля Русской Церкви. По многолетней традиции в праздник Святой Троицы патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении иерархов и духовенства древней обители совершил божественную литургию. Во время богослужения святейший владыка возглавил хиротонию архимандрита Владимира Михейкина во епископа Петропавловского и Булаевского. По окончании литургии предстоятель совершил великую вечернюю праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклонных молитв. Сергиев Посад в нынешнем году будет центром праздничных мероприятий и событий, посвященных 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского. Основные мероприятия намечены на июль и октябрь. Планируется, что в дни празднования древний город посетят свыше 100 тысяч туристов и паломников. Обращаясь к наместнику и братии Лавры с кратким словом, патриарх пожелал всем помощи Божией в устроении этой святой обители.
Ничего подобного за всю историю Лавры на ее территории не совершалось. Мы не просто освежаем фасады или делаем косметический ремонт. Происходит глубокая научная реставрация храмов, как внутри, так и вне, исторических зданий и многого другого. И верим, что ко дню преподобного Сергия, к 18 июля сего года, и Лавра предстанет нам в особом состоянии, полностью отреставрированной и являющей небесную красоту, созданную, несомненно, по Божьему вдохновению руками трудолюбивых людей.
Затем патриарх Кирилл вручил церковные награды. Патриаршей грамоты был удостоен архиепископ Биробиджанский Кульдурский Иосиф в связи с 60-летием со дня рождения и 15-летием архиерейской хиротонии. Орден преподобного Серафима Саровского III степени получил старший смотритель патриарших покоев Троицы Сергиевой Лавры архиепископ Илия Рейзмер. Патриаршими грамотами были также отмечены еще несколько насельников обители. Затем с балкона патриарших покоев Лавры предстоятель обратился к паломникам, посвятив проповедь Слову Божию и силе Святого Духа.
Слово Божие – это присутствие самого Бога среди нас силой Святаго Духа. В нем содержатся истины, которые нельзя игнорировать. В нем содержатся требования, которые невозможно не исполнять. Господь с нами. Силой Святаго Духа. Господь Иисус Христос, силой Святаго Духа, продолжает свое пребывание среди нас в Церкви, которую мы называем Его телом. Пусть же благодать Духа Святаго всех нас вразумляет, укрепляет и освобождает от всякого греха и всякой разрушающей нашу жизнь человеческой слабости. С праздником всех вас сердечно поздравляю!
В Барнаульской епархии архипастырь помолился о прекращении дождя на Алтае. Напомню, в регионе из-за обильных осадков произошел резкий подъем уровня воды в реках.
В день празднования Святой Троицы епископ Барнаульский и Алтайский Сергий возглавил праздничное богослужение в Барнаульском Никольском храме.
За богослужением владыка Сергий обратился с проповедью, в которой рассказал о главном церковном празднике этих дней.
Этот праздник является днем рождения нашей православной церкви, ибо Святый Дух, который сошел на апостолов, почивает теперь через их преемников и подражателей на всем православном церковном собрании, на всех христианах от века до днесь и до самого скончания земного бытия.
По окончании проповеди архипастырь совершил молебен во время безведрия. Так в старину называли период проливных дождей и наводнений. На молебне присутствовали сотрудники Главного управления МЧС по Алтайскому краю. Собравшиеся в храме люди во главе с архипастырем вознесли молитвы о неспослании милости Божией и прекращении затянувшихся дождей, приведших к наводнению на юге Сибири.
И на наш край обрушилось такое бедствие, наводнение, которое бывает не то чтобы и редко, но и не часто, но в этом году оно, как свидетельствует статистика, хроники все и воспоминания людей, старожилов, такой уровень воды практически никто даже и не помнит.
Начиная с 28 мая, в связи с осадками, выпавшими на территории Алтайского края Республики Алтай, в регионе сложилась крайне тяжелая паводковая обстановка. До сих пор остаются подтопленными 1500 жилых домов, около 2000 приусадебных участков. Расселено по родственникам и в пункты временного размещения почти 1400 человек. Более 20 тысяч эвакуированы. Несколько человек погибли.
Все это говорит, что грехи наши умножаются, а люди плохо идут к покаянию. Но сегодня, в этот день, мы помолимся еще сейчас о том, чтобы Господь утешил, умиротворил водную стихию в нашем крае.
Молитвы последования в безведрии по своему содержанию очень близки тем, которые произносятся во время бездождия, потому что и безведрие угрожает нам тем же злом, что и засуха. В обоих случаях церковь врачует одинаково, внушением нам покаяния и молитвенным прошением к Богу.
Исчезают бы в суете дни наши, и оскудевает в болезни живот наш, но не до конца тлению, гладу же и потопу, и погибели предажди нас. Ниже да потопит нас буря водная, но во гневе милости помяни, и ту нищедрот твоих ради умилостивися.
Решением последнего заседания Священного Синода Русской Православной Церкви на Читинскую кафедру был назначен новый правящий архиерей. Им стал епископ Скопинский и Шацкий Владимир.
На минувшей неделе владыка прибыл в Читу и в День Святой Троицы вместе со своим предшественником, архиепископом Евстафием, отслужил праздничную божественную литургию.
Забайкальская земля встречала молодого епископа ярким солнцем. Самолет прибыл в субботу, рано утром. Утрапа, по русскому обычаю, хлебом, солью приветствовали владыку благочины Читинского округа игумен Дмитрий, игуменья Ольга, представитель администрации губернатора Забайкальского края, священнослужители. В часовне Николая Чудотворца в аэропорту совершили соборную молитву.
Я очень рад всех вас видеть. Рад, что Господь благословил мне нести здесь свое епископское служение. Я надеюсь, что вместе усилиями и меня как правящего епископа при сотрудничестве со светской властью, с региональной, муниципальной, конечно же, совместными трудами с духовенством, с нашими активными мирянами мы будем делать все от нас зависящее для того, чтобы церковная жизнь созидалась, развивалась.
В воскресенье утром в праздник Троицы архиепископ Евстафий и епископ Владимир совместно отслужили божественную литургию в Казанском кафедральном соборе. Для владыки Евстафия прощальная служба была особенно трогательной. 14,5 лет отдал он Забайкальскому краю. За это время построено более сотни храмов, в том числе жемчужина Забайкалья, Казанский собор. Организованы и возрождены монастыри. Тысячи людей приобщились к православной вере. В проповеди владыка отметил, что в Чите он начинал свое служение как епископ и спросил у прихожан прощения и просил молиться о благополучном служении в новой епархии. Владыка переведен во Владимирскую область и назначен архиепископом Александровским и Юрьев-Польским.
Я всегда видел понимающие глаза, я всегда видел ваше доброе отзывчивое отношение. Кроме хорошего я ничего от вас не получал. Я хотел бы, чтобы не только передать, как говорят просты, правление новому епископу, но и еще заручиться вашей доброй поддержкой. И особенно, конечно же, молитвенной поддержкой, потому как она является самой главной, самой важной.
День Святой Пятидесятницы, который является днем рождения Святой Церкви, мне вспоминаются слова из Святого Евангелия: «Другие трудились, а вы вошли в труд их». Эти слова, я думаю, уместно сегодня звучат, потому что, прибыв по благословению священноначалия нашей Церкви в Забайкалье, я увидел те труды, свершения, которые вы совершили здесь за многие годы своего архипасторского служения. Мне предстоит продолжить ваше начинание, поэтому, дорогой владыка, мне хочется попросить ваших святых молитв, и хотелось бы иметь всегда возможность обратиться к вам за добрым архипасторским советом.
Слезы, цветы, стихи, фотографии на память. С любовью и сожалением проводили своего архипастыря забайкальцы. В небе после службы прихожане наблюдали удивительный природный феномен – гало, который обычно появляется к перемене погоды. Новая веха начинается в истории Читинской и Краснокаменской епархии.
В Тверской митрополии молитвенно отметили память об обретении мощей преподобного Нила Столобенского. Центром торжеств, как всегда, стал монастырь Нило-Столобенская пустынь на озере Селигер.
Погода в праздничное утро, казалось, преподнесла всем неприятный сюрприз. Пронизывающий холодный ветер нес по небу низкие свинцовые облака. Несколько раз принимался накрапывать дождь. Но к моменту торжественной встречи прибывших на праздник архиереев солнышко все же выглянуло из-за туч. По традиции, перед началом богослужения служащие архипастыри благоговейно прикладываются к мощам преподобного Нила, Божественную литургию в главном храме обители, Богоявленском соборе, возглавил епископ Ржевский и Торопецкий Адриан в сослужении епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета и многочисленного духовенства. Огромный Богоявленский собор наполнен до отказа многочисленными паломниками, приехавшими из самых разных уголков нашей страны попросить Нила Столобенского о созидании благодати Святаго Духа, в день сошествия которого в этом году совершается память об обретении мощей преподобного.
Святая обитель собирает насельников, паломников, чтобы здесь, в этой тиши обители, вознести молитвы и просить Нила Столобенского, чтобы здесь, под его покровом, каждый мог бы приобрести себе те дарования, которые так необходимы в жизни каждого человека.
Монастырь Нилова пустынь был основан на Столобном острове озера Селигер по повелению патриарха Иова, а преподобный Нил почитался в России наравне с преподобным Серафимом Саровским и Сергием Радонежским, 700-летие со дня рождения которого в этом году торжественно отмечает наше Отечество и Церковь. Этому же событию посвящен и Большой Волжский крестный ход, начавшийся с освящения истока Волги и посетивший Нило-Столобенскую пустынь.
Преподобный Нил своим жизненным примером, своим подвигом явил нам и указал путь, как следует ревновать о стяжании благодати Святаго Духа. И сегодня мы все молились этому великому угоднику, нашему заступнику и покровителю. Молились каждый о своем. Конечно же, сегодня же мы возносили и молитвы о наших братьях и сестрах в Украине.
Украшенная зеленью и цветами рака с мощами Нила Столобенского в этот праздничный день еще долгое время была открыта для поклонения паломников. А скульптурный образ преподобного как бы благословлял разъезжавшихся богомольцев приезжать в Нило-Столобенскую пустынь вновь и вновь. Информационная служба Тверской митрополии специально для телеканала «Союз».
Храмовая карта Омской митрополии пополнилась новой церковью. В поселке Одесском осветили храм Успения Пресвятой Богородицы. При возведении здания были учтены все особенности храмовой архитектуры, а участие в строительстве принимали как профессионалы, так и обычные прихожане. Чин великого освящения церкви совершил митрополит Омский и Таврический Владимир. В тот же день владыка побывал с архипастырским визитом в Марьяновской благочинии Омской епархии. Подробности в материале наших коллег из Сибири.
Этого события одесситы ждали более 10 лет. Именно так называют жители поселка Одесское, которые в этот будний день собрались чуть ли не в полном составе, чтобы лицезреть поистине исторический момент. Митрополит Омский и Таврический Владимир совершил чин освящения храма Успения Пресвятой Богородицы. Архипастырю сослужило духовенство Омска и, конечно, настоятель этого прихода иерей Иоанн Цицей. Священнику за годы строительства пришлось обить не один порог, чтобы собрать необходимые средства. Помогали кто чем мог.
Это будет живой источник воды, только духовной воды, которая не иссякает. Люди сюда будут приходить, возносить молитвы, молиться Богу, вот, участвовать в таинствах. А место это будет камнем духовным, фундаментом для каждой семьи, для каждого ребенка, особенно для нашей молодежи.
По окончанию богослужения глава Омской митрополии наградил грамотами представителей администрации района, строителей и меценатов за оказание благотворительной помощи.
Я хочу поблагодарить вас всех, всех тех тружеников, которые внесли свою лепту, которые здесь трудились, молились для того, чтобы действительно воздвинуть этот храм Божий. Потому что это для селения храм означает очень много. Ведь когда, как говорят, что человека встречает по одежде, а провожают уже по уму. Вот когда приходишь, увидишь такой прекрасный храм, такое, что действительно что-то сделано. Вы знаете, я возрадовался. Это действительно, что здесь у вас небо на земле.
Небо на земле во имя Царицы Небесной. Внешняя отделка храма богородичного цвета, небесно-голубого, а золоченые купола возвышаются над центром поселка, чтобы колокольный звон был слышен в каждом дворе. Здесь же планируется разбить парковую зону, чтобы этот Дом Божий стал не только духовным, но и культурным центром Одесского.
Это будет культурная зона парковая. Мы только начали засаживать тут саженцами и деревцами. Впереди осенью дальнейший наш этап, где мы будем благоустраивать территорию. Она будет, конечно, вся огорожена хорошим таким ограждением, благолепным, которые наши умельцы это могут делать и делают.
Также в рамках архипастырского визита владыка побывал в селе Орловка Марьяновского района. Здесь митрополит Владимир заложил первый камень в основание храма архистратига Божия Михаила. Осенью прошлого года в селе сгорела церковь. Колхоз живо откликнулся на беду сельчан и выделил средства на начальный этап строительства. Пока же богослужение совершается в одной из комнат здания сельского совета. В завершении своего визита митрополит Владимир по просьбам прихожан посетил Березовку. В этом селе верующие молятся в помещении бывшего магазина. Молитвенный дом до этого дня не имел названия, а владыка предложил назвать его в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Конечно, это мало похоже на храм. Однако, как говорил Иисус Христос, там, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я среди них. Все великое начинается с малого. Пример тому – новый освященный храм в Одесском, который воздвигли, несмотря на трудности, всем миром.
На территории крупнейшего универмага Санкт-Петербурга теперь будут регулярно совершаться богослужения. В бывшем здании Комитета по управлению гостиным двором открыли домовый храм, музей истории купечества и просветительский центр для современных бизнесменов. Храм в честь преподобного Серафима Вырицкого осветил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе.
Большой гостиный двор расположен в самом центре Санкт-Петербурга. Здесь, на Невском проспекте, уже больше двух веков кипит торговая жизнь. Это место встреч и общения, центр общественной и культурной жизни города. Во внутреннем дворе, сокрытый от многих, стоит небольшое здание – памятник архитектуры XIX века. В День Святого Духа это место стало сосредоточием духовной жизни универмага. Митрополит в Арсенофе осветил домовый храм в честь преподобного Серафима Вырицкого. И не случайно. Святой в своей земной жизни до принятия монашеского пострига был успешным петербургским купцом.
Так нам судьба подарила и история подарила, что Серафим Вырицкий работал в гостином дворе. Поэтому создание храма, я бы сказала, у нас вообще такой комплекс, и каждый кирпич, для нас он святой. Поэтому создание храма Серафима Вырицкого – это делает какую-то защиту над всем гостиным двором и над всеми работниками гостиного двора.
Еженедельно коллектив крупнейшего универмага города молится своему небесному покровителю, преподобному Серафиму Вырицкому, на службе.
Ранее в молитвенной комнате мы ее проводили, а сейчас уже в домовом храме. И читаем акафист Серафиму Вырицкому каждую среду. С часу до двух у нас проходят такие богослужения.
В народе говорили, что гостиный двор всегда задавал тон. Задают тон и современные предприниматели, как и купцы-благотворители, которые жили по принципу «Бог дает богатство в пользование и потребует по нему отчета», бизнесмены участвуют в добрых делах. Плод их совместных трудов – домовая церковь. Она расположилась на втором этаже исторического здания. После освящения Серафима Вырицкого храма, который архипастырь назвал не домом, а ласково квартирой Божией, была отслужена первая литургия.
Мы рады сегодня, что Господь через добрых людей нам послал вот эту квартиру Божию, где будем совершать на святые таинства и приобщать людей к вечному спасению. На память о нашем богослужении хотел бы батюшке подарить вот эту икону моления чаши Господа, чтобы мы с вами несли достойно эту чашу жизни каждый и не откалывались от нее.
Также митрополит в Арсенофе вручил епархиальные награды, медали и грамоты сотрудникам гостиного двора, потрудившимся над созданием храма Божия.
И вот этот храм, мы думаем, что он будет как храмом-памятником всему купеческому сословию за их добрые деяния перед Отечеством. Владыка, наши сердца преисполнены любовью, радостью, ликованием. Хотели бы преподнести вам в дар вот эту серебряную статуэтку преподобного Серафима Вырицкого. Хотели бы, чтобы он вам напоминал, что здесь вас всегда ждет большая дружная семья.
А семья действительно дружная, которая, не изменяя традициям, движется вперед, продолжает заниматься делами на благо общества.
И домовой храм Серафима Вырицкого, и музей истории развития купечества, и центр просветительства для сегодняшних бизнесменов. Это вот, наверное, на сегодняшний день очень значимое событие, потому что Россия сегодня как никогда нуждается не просто в строительстве каких-то отдельных стадионов, а именно в проведении в жизнь вот этой благотворительности, этого духовного развития нации. Это объединение нации именно на основе ее духовности.
Восстановление старинного Успенского собора в Екатеринбурге сдвинулось с мертвой точки. Начался демонтаж перестроек и перекрытий, которые были устроены в Доме Божьем в советские годы для того, чтобы разместить здесь хлебозавод.
Впереди долгая реконструкция. Собор, выстроенный в каменном варианте в 1838 году, признан памятником архитектуры и требует тщательного и бережного подхода, больших вложений.
Первые шаги к новой жизни собора запечатлели наши корреспонденты в столице Урала.
Эпичная картина предстала нашему взору – разрушение перекрытий в Успенском соборе. Душа радуется, сквозь облик бывшего хлебозавода вновь проступает Дом Божий, и храм готовится задышать новой жизнью. Когда-то в этих стенах молились священномученик Сергий Увицкий и преподобномученик Ордолеон Пономарев, и, может быть, множество нам пока неизвестных, но прославленных у Бога святых.
Освобождается весь объем собора, остаются исторические стены. Все, что было настроено за это время, это все сейчас удаляется и выносится. Освобождается полностью собор. И мы можем наблюдать уже сейчас, даже сейчас, видно купольная часть, своды видно, значит, видно алтарная часть, которая была в свое время закрыта, перестроена полностью до неузнаваемости. И останутся только исторические стены собора, которые будут впоследствии восстанавливаться до той красоты, которая вот как на картинках вот здесь вот есть, в таком виде должен быть собор.
Сегодня немало желающих помолиться в соборе. Здесь сложился дружный приход, который пока ютится во временном храме, устроенном в гараже. Недавно временную церковь трудами прихожан расширили, и теперь она вмещает в два раза больше людей, чем раньше. Однако на 100-тысячный район Верхосецкого завода этого явно недостаточно. Людям нужен большой собор. У храма нет спонсоров, все устраивается на средства, собранные с миру по нитке. И надо отметить, что это прекрасная возможность внести свой вклад в возрождение старинного храма, пожалуй, единственного на сегодняшний день в уральской столице, основа которого сохранилась и может быть отреставрирована.
У нас с вами появилась удивительная, уникальная возможность подарить городу Екатеринбургу прекрасный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. Для этого много не надо. Каждый екатеринбуржец пожертвует от своих щедрот 100 рублей, откажется от пачки сигарет или не попьет сока в течение дня, всего лишь литр сока, и будут собраны необходимые средства для восстановления собора.
Только на то, чтобы убрать из собора все лишнее, требуется 10 миллионов рублей, а на реконструкцию еще около 170 миллионов. Пока что собран всего лишь 1 миллион, и если сейчас всем миром не включиться в это доброе дело, то демонтаж придется останавливать.
Принять участие в восстановлении Успенского собора можно, приобретя именной кирпичик. Пока что жертвователям выдаются вот такие вот свидетельства, а в дальнейшем их имена будут написаны на самых настоящих кирпичах. А уже сейчас в соборе совершаются молитвы за всех, кто внес свой вклад в это доброе дело. Приобрести именной кирпичик можно не только на свое имя, но и на имена близких, живых и усопших. Это прекрасный подарок ныне здравствующим и реальная помощь тем, кто уже отошел в мир иной.
Для участия в акции «Именной кирпичик» можно приходить в собор. Он находится в Екатеринбурге по адресу Кирова, 65. О том, как дистанционно поддержать строительство храма, можно узнать по телефону собора 200-02-46, код Екатеринбурга 343.
Сообщение из-за рубежа. В Черногории состоялся традиционный крестный ход на гору Руми. В молитвенном восхождении к Троицкому храму на вершине горы приняли участие паломники из многих балканских стран, а также из России и Белоруссии.
Примечательно, что путь процессии с древней святыней крестом святого мученика короля Иоанна Владимира проходит через монастырь в честь преподобного Сергия Радонежского, основанного по благословению митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия.
Подробности из Черногории от корреспондентов Восточноевропейского бюро нашего телеканала.
Гора Румия видна практически из любой точки Черногорского бара. Румии мусульмане называли Византию. И эта гора с древним храмом Пресвятой Троицы на ее вершине издревле была символом православия. В конце 16 столетия турки разрушили храм Божий, но не смогли сломить веру в восстановление исторической правды, возрождение православия. С давних пор в ночь на праздник Святой Живоначальной Троицы местные жители, а в последнее время и паломники из братских стран, в том числе из России и Беларуси, приходят в село Велимикуличи, чтобы принять участие в восхождении на Румию.
Троицкий храм разрушили турки. И было предание о том, что этот храм спустится с неба. Снова, но для того, чтобы он спустился сверху, нужно покаяние. Покаяние сербского народа, покаяние черногорцев. И вот на протяжении сотен лет люди несли туда камни. Если принесут туда достаточное количество камней покаяния, то храм спустится с неба. Так и случилось. Один деловой человек был на горе Афона, ему сказали, что пора ставить храм на Руме. Он сумел организовать это так, что на вертолете спустили этот храм.
Троицкий храм в 2005 году действительно был спущен на Румию с вертолета, но традиция ходить крестным ходом в ночь на Троицу осталась. Осталась в том числе и потому, что лития идет с великой святыней, крестом первого сербского святого, мученика короля Иоанна Владимира. Именно с этим крестом в руках 998 лет назад принял мученическую смерть правитель древнего сербского государства Дукля. В течение последних столетий хранителем креста является род Андровичей, представители которых даже в годы гонений на православие в Титовской Югославии носили святыню на вершину Румии с надеждой, что однажды Троицкий храм будет восстановлен. Лично я ношу крест последние 20 лет. А братство, которое сплотилось вокруг святыни, хранит его уже 8 или 9 столетий. Крест святого Иоанна Владимира – святыня, которая помогла славянам Скадарского региона сохранить память о своих православных корнях. Даже мусульмане-потурчинцы и местные жители, перешедшие в католичество, продолжали принимать участие в крестных ходах на Румию. Они помнили, что все их предки были православными. И эта традиция возношения креста очень длительная, очень старая. Если кто-либо из православных и переходил в другую конфессию, они не переставали принимать участие в литии. И это было самое большое достояние того края. Это единение вокруг креста святого мученика короля Иоанна Владимира. Крестный ход поднимается на Румию через монастырь в честь святого преподобного Сергия, игумена Радонежского. Эта обитель появилась на Черногорской земле по благословению митрополита Амфилохия стараниями русского мецената Виталия Иванчикова и его друга Велимира Драговича, человека, который инициировал спуск храма Святой Троицы на вертолете на вершину Румии.
В этом году исполняется 700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. И удивительно, что здесь, в Черногории, высоко в горах, сейчас строится монастырь преподобного Сергия Радонежского.
Примечательно, что к храму Святой Живоначальной Троицы русские паломники доставили в этот раз и покаянный камень из Сергиевого посада. Таким образом, внесли свой вклад в фундамент черногорско-русской дружбы. И стоит отметить, что паломники из России, кто совершал восхождение на Румию, практически все дошли до конца, чем удивили и черногорцев. Ведь само восхождение на отметку в 1600 метров с уклоном под 45 градусов и больше – испытание не для слабых. Подняв на вершину Руми покаянный камень, человек чувствует, что в его душе произошла таинственная благодатная перемена. Отсюда открываются ему не только прекрасные виды Адриатики и берегов Скадарского озера, виды Черногории и соседней Албании, земли древней державы святого Иоанна Владимира. Отсюда открывается и предназначение человека – святость. Здесь все люди ближе к Богу и ближе друг к другу. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Святая Гора Румия, Черногория. При поддержке компании «Шате М+.»
Об этом должны помнить все. Об этом должны все знать. В Москве, в Центральном музее Великой Отечественной войны, на Поклонной горе прошла встреча ветеранов и представителей общественных организаций блокадников Ленинграда с молодежью.
Очевидцы и участники тех событий рассказали об испытаниях, которые выпали на долю ленинградцев, а значит и на их долю в годы блокады.
Ветераны и те, кого сегодня называют детьми блокадного Ленинграда, пришли на встречу с молодежью. Один за другим они поднимаются на сцену и рассказывают. Рассказывают истории своего совсем несчастливого детства. Акимов Александр Григорьевич был подростком. Вспоминает, что на Ленинград падало 250 артиллерийских снарядов в день. А они, мальчишки, тушили зажигательные бомбы. Во время затишья красили прикрытие на крыше, чтобы не было пожара. А потом отправлялись на работу.
Когда нас вызывали снова на работу, падали с ног, по несколько раз падали. Это о чем говорит? Ну, голод с одной стороны, с второй стороны перенапряжение в работе.
Маргарите Михайловне Бочаровой во время блокады было всего 8 лет. И в помощи даже таких маленьких детей нуждался окруженный Ленинград.
Каждую неделю привозили нам либо цистерну воды, либо такой полуторку песка. И приглашали: ребятки, приходите, будем играть в песочек. Только приносите с собой ведрышки из детского сада, поварешки, бетончики. Все, во что можно положить песок. Мы все это выполняли. А потом, когда уже нагрузили, нам дежурный говорил: а теперь мы пойдем высоко-высоко на чердак нашего дома. И мы на шестой этаж, ступенечка за ступенечкой, маленькие ребятки шли такой гусеничкой. А там заполняли все ящики.
Пережив блокаду, эти люди не утратили оптимизма. Сегодня их силами устанавливаются памятники блокадникам Ленинграда. Маргарита Михайловна – дирижер хора ветеранов, который вот уже 69 лет ежегодно выступает в День Победы на Театральной площади в Москве. И эта встреча в музее была творческой. Перед ветеранами и блокадниками выступили школьные и студенческие коллективы. Звучали военные песни и стихи о войне.
Я хочу принести добро тем ветеранам, которые защищали нашу Родину, и то, что они сделали для нашей страны. Поэтому нужно принести радость тем людям, которые нас защищали.
Люди ради нас старались ради светлого будущего, отдавали свою жизнь, свое здоровье ради того, чтобы мы жили. И я считаю, что все должны отдавать этому дань, все должны об этом помнить, все должны это знать.
Встреча прошла в рамках Всероссийского музыкального фестиваля «Поклонимся великим тем годам». Его главная задача – сохранить лучшие традиции патриотической песни, продемонстрировать творческие достижения молодых композиторов, поэтов и исполнителей. Тех, кто сегодня создают произведения, которые воспитывают высокую ответственность и верность долгу перед Родиной у новых поколений россиян.
Пресс-конференция, посвященная проблемам детей-инвалидов, прошла в Марфо-Мариинской обители в Москве. В ходе встречи, организованной Православной службой помощи «Милосердие», эксперты рассказали о ключевых проблемах детей-инвалидов, в числе которых закрытость интернатной системы, отказы от детей-инвалидов в роддомах и социальная изоляция семей с такими детьми.
По статистике, в России более 500 тысяч детей-инвалидов. По данным Центра детской психоневрологии, за последние 10 лет количество детей с неврологической патологией в России выросло более чем на 40%. На пресс-конференции епископ Пантелеймон заявил, что в России в маленьких городах и в столице остро не хватает детских садов для детей-инвалидов.
Помощь этим людям, она очень нужна по всей России. Но не только в маленьких городах, и в Москве то же самое. У нас только один детский сад для тяжелых детей-инвалидов, который является полностью бесплатным. Это садик, который здесь у нас в Марфо-Мариинской обители.
На капитальный ремонт помещения, в котором группу удастся расширить вдвое, требуется не менее 24 миллионов рублей. Пресс-служба синодального отдела по благотворительности и социальному служению Московского патриархата просит желающих пожертвовать средства на детский сад для детей с особенностями развития. Все реквизиты указаны на официальном сайте милосердие.ру.
Хотелось бы попросить всех людей, которым не безразлична судьба этих детей, мам, помочь нам в создании, в ремонте этого здания, которое могло бы быть таким модельным проектом, как мы говорим, для других регионов, создание которого могло бы лучше понять, как и что нужно сделать для мам и тех детей, которые родились непохожими на нас.
Эксперты также обеспокоены и моральной стороной вопроса. На пресс-конференции соучредитель фонда помощи инвалидам «Я есть» актер Егор Бероев рассказал журналистам о социальной изоляции семей с детьми-инвалидами. В своем выступлении Егор особенно подчеркнул, что наше общество равнодушно к таким детям. Это касается и той интернатной системы, которая существует сейчас в России.
Придя в интернат, я много езжу по стране и встречаюсь с разными людьми, которые работают в этих интернатах. Иногда просто приходится, ну, просто объяснять, что, ребят, это же люди, это человек. Я столкнулся с таким подходом. Я говорю, извините, а почему у ребенка вот на тумбочке как бы, ну, ни фотографии, ни игрушки, как бы, ну, что-то вот его конкретно личное, потому что как в армии все. Застелено, подушечки, тумбочки и ничего нет. Я говорю, здесь кто живет-то? Дети же живут. Ну, какая-то его личная вещь должна быть. Я говорю, личное пространство. Что-что? Ну, личное пространство. Я говорю, как? Какое-то у человека бывает? Какое личное пространство? У него же нет личности.
Участники встречи объявили также и о создании новой программы под названием «Добровольный социальный год». В рамках этого проекта планируется приглашать в специальный центр добровольцев, которые 3-4 раза в неделю смогут помогать людям, инвалидам и детям с особенностями развития. По словам организаторов, программа еще в начальной стадии своей разработки.
Необычное занятие в завершении учебного года. Воспитанники воскресных школ двух саратовских храмов вместе подготовили спектакль о житии преподобного Сергия Радонежского. Наши саратовские коллеги побывали на представлении.
Увидеть, каким был маленький Варфоломей и как он стал преподобным Сергием, такую возможность предоставили зрителям воспитанники воскресных школ храма в честь покрова Пресвятой Богородицы города Саратова и Свято-Троицкого собора.
Дети учили или небольшие фрагменты жития наизусть. Они рассказывали друг другу. Они очень много материала, того, что не вошло в спектакль, впитали в свои сердца.
В своей театральной постановке ребята показывают жизнь святого, начиная с отроческих лет.
Задача была, чтобы наши дети как можно больше знали о своих святых. Мы ходим по земле, по нашей русской, и очень мало знаем о наших святых.
Мне нравится этот святой тем, что он очень мужественный, он постоянно помогает всем тем, кто его просит, и постоянно молится. Мне бы хотелось быть похожим на него.
Идея подготовить такой спектакль усилиями двух воскресных школ показалась интересной и учителям, и учащимся. Все участники спектакля надеются, что совместные мероприятия станут традицией.
Вот преподобный Сергий в данном случае выступает вот таким вот объединителем наших детей, наших воскресных школ. Потому что в нашем единении и заключается вся наша сила, нашей веры, нашего православия.
В этом году исполняется 700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. И это событие будет отмечаться не только как церковное, но и как общегосударственный праздник. Праздничные мероприятия будут проходить в течение всего года.
Замечательный праздник подарил своим гостям фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны 2014», прошедший в поселке Алексеевском Чистопольской епархии.
Мероприятие имеет традиционный характер и проводится ежегодно на протяжении уже 12 лет. Нынешняя встреча была посвящена празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского и приурочена к Году культуры.
Разделить радость праздничного мероприятия со всеми гостями, жителями Алексеевского, приехал митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий.
На Соборной площади состоялось открытие фестиваля, который собрал в этот день огромное количество гостей. Мастеров колокольного звона, людей, неравнодушных к русской православной культуре, из разных уголков России и Белоруссии. Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Ярославля, Челябинска, Самары, Ростова-Великого и, конечно же, со всего Татарстана.
Первый раз я попал на этот праздник в том году. И был очень приятно удивлен, окунувшись в такую атмосферу. Атмосфера торжества православия. Поскольку весь город Алексеевска находится на площади возле храма. И храм является центральным объединяющим звеном, как это можно назвать, местом, центром притяжения всего населения Алексеевска. И здесь действительно чувствуется праздник православного русского духа.
По словам организаторов, главной задачей фестиваля является формирование общественного мнения о значимости колокольного звона. Он также призван способствовать развитию распространения искусства православного колокольного звона, демонстрации его красоты и благозвучности, распространению искусства владения колоколами звонарей разных епархий.
Конечно, это большой праздник для души, для православных и для всех людей, потому что этот фестиваль собирает не только звонарей со всей России, и не только из России, из Белоруссии. Вот нынче приехали и из Крыма, и с Украины, но и авторов, исполнителей, людей самых разных жанров, исполнителей, которые проявляют свое мастерство, делятся своими талантами. И, конечно же, самое главное, как Владыка сегодня сказал, что мы должны все прийти к Богу, находить свой путь к Богу. И вот фестиваль, я думаю, он призван как раз к тому, чтобы людей приводить к Богу. Через культуру, через искусство, через нашу историю. И, конечно же, под покровом святителя Алексея Московского, нашего небесного покровителя, и под покровом преподобного Сергия Радонежского, 700-летие которого мы празднуем в этом году.
Обращаясь с приветственной речью ко всем собравшимся, митрополит Анастасий отметил, что в татарстанской митрополии стало традицией в канун праздника святителя Алексея собираться на этой благодатной земле, чтобы послушать тот колокольный звон, который некогда не звучал над нашей русской землей, но ныне возрождающийся во всем своем благолепии по всему пространству Русской Православной Церкви.
Колокольный звон напоминает нам о том, что мы должны чаще, очень часто возводить глаза свои к небу. Не только заниматься делами, но все-таки думать о вечности, думать о том, где наша великая отчизна, где ждет нас Господь. И вот эти колокольные перезвоны напомнят нам о нашей истории, о нашем былом и напомнят о будущем. А будущее наше – это Царство Божие. Царство Божие создается здесь, на земле.
Затем последовали выступления звонарей, которые чередовались с представлениями коллективов художественной самодеятельности – танцевальными, фольклорными, вокальными, хоровыми и инструментальными. Незабываемые мелодии русского народного творчества подарили гусляр Егорий Стрельников, Станислав Бартенев, Ирина Леонова, Ольга Братчина, Ирина Кром, хип-хоп-проект «Трио». Мастера народного промысла развернули на торговой площади город мастеров, где каждый мог приобрести памятный сувенир, украшения, игрушки, уникальные подарки на любой вкус. Организаторами все было продумано до мелочей. Праздник прошел с большим размахом и оставил самые добрые впечатления и духовную радость.
И снова Ильинский храм Северной столицы собрал вокруг себя людей, которые помнят и любят наши народные традиции.
На пятый Ильинский фестиваль приехали фольклорные коллективы из Санкт-Петербурга и даже из Сталина. Подробности в нашем следующем сюжете.
Фольклорный фестиваль вырос из приходских праздников Ильинского храма на Пороховых. Так у церкви появился свой ансамбль гусляров. На концерты стали приглашать фольклорные коллективы Северной столицы.
Главная цель и задача, и смысл – это прежде всего как-то объединять людей. Потому что в больших городах люди живут мышки по своим норкам. Почти не общаются или очень мало общаются. Порой на лестничной площадке соседи друг друга не знают. А вторая цель – это то, чтобы нас как-то вернуть или хотя бы напомнить наши традиции музыкальные, фольклорные. Вот тут же много очень народного творчества, то, которое уже забыто.
Коллектив «Русская традиция» появился при храме святого пророка Ильи 1,5 года назад по благословению отца Игоря. В репертуаре – песни Краснодарского края. Участницы ансамбля в большинстве своем непрофессионалы, которые влюблены в наши песни, традиции.
Нам хотелось русских песен, хотелось красиво одеть русские сарафаны. И поэтому мы с удовольствием собираемся раз в неделю. Публичное выступление, можно сказать, это третье. Поэтому, может быть, какие-то есть огрехи, но мы стараемся.
В этом году на фестиваль впервые приехали музыканты из Сталина. Благодаря Лиане Барбо и Кадри Липасон, петербуржцы услышали, как звучит канель. Это самый древний и до сих пор один из популярнейших инструментов в Эстонии. Канель небольших размеров делают из ели, сосны, липы и березы. Она имеет 6-7 струн, которые изготавливаются из конского волоса, кишок животных или металла. У современного канеля больше 20-30 струн. Поехать на фестиваль в Санкт-Петербург Ляне и Кадре решили не случайно.
Но я уже давно-давно хотела выучить, как играть гусли так, как русские играют. Уже давно было известно, что надо прийти в Петербург и встретить людей, гусляри здесь, чтобы узнать, как они играют. Потому что записи есть, но лучше понимать, когда ты встретишь с людьми.
Это мой родной храм, потому что я здесь 13 лет в воскресной школе. И закончила и вот играла на гуслях в нашем Линском ансамбле гусляров. Но в этом году я зритель, потому что мы с малышкой пришли. Играть не можем, очень все нравится. Родной, светлый, радостный фестиваль, где можно увидеть очень много людей, которым действительно не безразлична наша русская культура, наша традиция, которые живут этой музыкой и своих деток к этому приучают. Это, конечно, радостно.
Его стихов пленительная сладость пройдет веков в завистливую даль. Так писал поэт Василий Жуковский о творчестве своего друга Александра Пушкина, юбилей которого мы отмечали накануне.
В Екатеринбурге в этот день прошли праздничные мероприятия в музеях, библиотеках и просто на улицах города. О мини-фестивале, посвященном 215-летней годовщине поэта, рассказывает Надежда Калинина.
Я вас люблю. Чему вы палите? Я другому отдана. Я буду ему верна.
Слова Татьяны Лариной из романа «Евгений Онегин» звучали в православном информационно-библиотечном центре. Во дворе бывшей усадьбы купца Рязанова состоялся поэтический флешмоб «Глаголом жечь сердца людей». Его участниками стали священнослужители, семинаристы, школьники и просто любители пушкинской поэзии, а также образ самого юбиляра с супругой.
Я считаю, что у него очень много, практически все, наверное, позитивные, очень светлые стихотворения для детей, много сказок, и мне очень нравится его творчество.
Я знаю, что он великий русский поэт. Много стихотворений написал, больше писал стихотворения о любви, сказок.
Стихи Александра Сергеевича – это отражение души русского человека. Это русский дух, который живет в каждом русском человеке.
Также в этот день в православном информационно-библиотечном центре состоялась панихида по Александру Сергеевичу.
Ныне и присно, и во веки веков.
При жизни Пушкин обладал веселым характером, любил шутки и розыгрыши. Мог одеться, как древний грек, и выйти в таком виде на прогулку, или, встретив на дороге цыганский табор, пристать к нему и кочевать вместе с ним. У него было много друзей, но и немало недоброжелателей. Сложный и противоречивый характер гения даровал ему непростую судьбу, но его талант и до сегодняшнего дня покоряет читателей по всему миру.
Пушкин, он как бы вот представляет собой определенного рода вершину русской культуры, которая в течение этого тысячелетия складывалась, развивалась и утверждалась на христианских основаниях.
Александр Сергеевич и его творчество всегда вдохновляло писателей, поэтов, режиссеров и музыкантов. Один из интереснейших уральских художников Сергей Мочелов посвятил поэту цикл своих картин. Открытие выставки «Юбилею Пушкина» также прошло в православном информационно-библиотечном центре. А поэтический флешмоб завершился необычной автограф-сессией. Сегодня, в день рождения поэта, в библиотечно-информационном центре Екатеринбургской епархии можно было получить в подарок книгу с автографом самого Александра Сергеевича.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня, в неделю всех святых, заговени на Петров пост, который продлится до 12 июля и завершится в праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Во вторник будет отмечаться День памяти преподобного Мефодия игумена Пешножского.
В пятницу церковь почтит преподобного Варлаама Хутынского и отметит собор Иваново-Вознесенских святых.
А в следующее воскресенье – память всех святых в земле российской просиявших и день памяти преподобного Кирилла игумена Белозерского и праведного Алексея Московского.
О том, как отметит русская церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.